Я тут отвечу на вопрос некоторым новеньким. Может быть, и стареньким будет полезно, потому что иногда практики звучат не всегда однозначно. С опыта больше подготовки понятно, с опыта меньше не особенно. Первое. Есть знаменитый закон. Даже если ты подумал, ты сделал это. Вы это могли прочесть в Евангелии. Только мы опять же к этому закону относимся символически. Ну, подумал, ну, что-то сделал там. И как бы это все недееспособно. Но когда, в принципе, учитель Христос публиковал это было вполне конкретно и до сих пор остается конкретно. И большинство практик Востока, которые вы называете практиками разные, в том числе и медитация, это умение правильно думать. Но нас, метагалактики, научили еще большей практике в этом. В общем-то, этим занимался аватар синтеза. Когда мы правильно, концентрированно формируем мысль, этой мыслью начинаем видеть мыслеобраз действительности, расширяем ее до мыслеобраза. Есть такая форма мысли, мыслеобраз. И действуя внутренними частями человека, осуществляем то, о чем мы думаем. Правильный мыслеобраз. Поэтому сама практика основана на том, что я как ведущий формирую ментальный мыслеобраз, то есть мысленный мыслеобраз того, что мы должны сделать. В этот момент на меня идет огонь Отца и Владыки. Даже если один получил, получили все. Есть такой закон тоже. Может быть, вспомните в пятый раз. Соответственно, фиксируя на себе огонь Отца и Владыки. Сейчас мы к Владыке не ходили, но сейчас мы пойдем к нему. Я таким образом, фактически вызываю огонь на себя. Вызываю точно такой же огонь на каждого из вас, потому что я ведущий синтез. Кроме всего прочего, я фиксирую специальный огонь в этом зале. Это уже подготовка профессиональная, чтобы огонь здесь зафиксировался. Огонь – это некая субстанция новой эпохи, которая эманирует Отец. То есть огонь – это прямые эманации Отца. Вообразите, есть зал Отца где-то там наверху, в метагалактике. А этим огнем часть этого зала опускается в этот зал. Поэтому я делаю вступительную лекцию. Пока идет вступительная лекция, этот зал насыщается огнем. Но нам с вами работает даже легче, потому что до вашей группы был семинар старшей подготовки, где этот зал уже подготовленный, просто присыщен огнем. У нас там серьезные работы идут. И вот опускается этот огонь. А потом в нужный момент я как ведущий это вижу. Потому что мои тела подготовлены. Ваши тела постепенно подготовятся, вы тоже это увидите. Мы к этому идем. Вы пока этому учитесь. Из вас выходит синтезообраз ваш. Для тех, кто был на первом, втором, третьем синтезе, это то синтез тела, который мы стяжаем в конце каждого синтеза. Помните? Синтез троичная шестнадцатерица. На третьем синтезе мы стяжали. Вот оно выходит. Уже сформированное. Я назвал это в практике внутренним человеком. Если вы пришли первый раз, вы можете вообразить другое. Из вас идет эманация огнеобразов, атомов, молекул. Да? Ну, то есть постоянно эманирует какая-то энергия, постоянно что-то эманирует. Когда огонь Отца опускается в этот зал, он охватывает вас внешне, как печать. Ну, знаете, как вот печатают, да? Проникает внутри, насколько вы открыты Отцу. Уже извините за это слово, но факт остается фактом. Контактит с вашими внутренними накоплениями, которые, ну там, душою, там, чакрами, там, еще чем-то, мышлением, да, так тоже их как бы внутренне впечатывает. И формирует так называемый синтезообразный слепок человека, то есть некий синтезообраз каждого из вас, если вы пришли к нам первый раз. Это называется синтезообразом. То есть это ваша часть, которая в этот момент слилась с Отцом. Помните первую заповедь Иисуса? Слейтесь с Отцом Небесным всем сердцем, разумением, душой свою. Я добавляю всем своим существом. И вот этот синтезообраз вас, как ну, человека, впервые пришедшего на синтез, в огне, огнем Отца, сам Отец фиксирует. И потом, когда я говорю, мы переходим в зал к Отцу, понятно. Для тех, кто не первый синтез, туда переходит троичная синтез 16 ярец. Для тех, кто первый раз пришел, вот этот слепок выходит за латца. То есть отец смотрит, кто появился на его синтезе. И хотя я ведущий, синтез идет от отца, потому что огонь нам дает отец. Мы назвали Фа отец метагалактики. Если это для вас новое имя, осознайте, что наша планета вошла в метагалактическое развитие и началась новая эпоха, эпоха метагалактики. Дополнительно спросите у тех, кто уже в Новосибирске не первый год этим занимается. Сейчас я это пока пояснять не буду. Первые три семинара, они вот записаны на разные там носители. Совершенно свободно можно взять, посмотреть. И там мы это объясняли. На четвертом я это уже объяснять не буду. Вы вышли в зал. Те, кто имеет фаш 16 рицу, даже если вы не совсем видели, вы уже начали действовать, двигаться, в общем-то стояли как в теле человека. Те, кто пришли первый раз и сформировался отцом ваш синтезобраз, стояли, ну, грубо говоря, по струнке смирно, потому что синтезобраз на первом этапе недееспособен. К концу этого синтеза, к концу семинара, завтра, к концу, к вечеру, мы стяжаем четвертую 16-ярицу человека, то есть синтез его частей. Я новеньким завтра объясню, что это значит. Спасибо. И у вас уже будет внутренний состав частей, который позволит вам ходить к отцу самостоятельно. Вот это 16-ярица. Но чтобы ее стяжать, надо насытить вот это физическое тело огнем не меньше, чем 12 часами физического нахождения здесь. Это закон. У некоторых ведущих 16 частями. Первые годы синтеза мы такой семинар вели 24 часа. 4 дня. Поэтому, в принципе, 12 часов это достаточно эффективная компактификация, на которую мы вышли за 10 лет проведения таких подготовок. У нас уже несколько тысяч чел под 10 тысяч. Это не только, которые я провела. У нас более 100 ведущих синтеза, которые занимаются в разных городах, здесь в том числе находятся в зале. И, в принципе, этой методикой уже владеют более-менее многие. Ну, идет такое спонтанное развитие. И вот, когда вы стояли синтезобразом, я новеньким говорю, в зале отца, он фиксатор возможностей. Он пока еще не сознательный, не разумный, он... Пока вы не стяжаете завтрак или вечер тела, он просто фиксируется. Можно сказать, что это ваша душа. Но душа ваше тело не покидает, иначе вы потеряете чувствительность физическую. Кто в практике теряет чувствительность физическую, вот забывает о физике вот здесь, вы там стоите не синтезобразом, а душою. Но в огне это вредно. Потому что душа – это третье начало, а синтезобраз – это четвертое. Душа фиксирует дух, а дух должен присутствовать в теле и жить здесь физически. А синтезобраз – это четвертое начало. Он формируется огнем и должен ходить за огнем отца, куда угодно. В любой зал, на любое присутствие, новенький, на любой план, если вы знаете, о чем я говорю, в любое проявление, куда-то далеко. И вот синтезобраз стоит в зале. И что бы я ни делал, я формирую это ментальным мыслеобразом. Меня учили этому на сегодняшний день больше 15 лет. То есть пришел на планету специальный аватар синтеза, сын метагалактики, владыка Кутхуми, учеником, который являюсь. И вот с 95 года меня в начале лет 6 учили, с 2001 года я начал вести вот такие семинары. Вот уже 10 лет фактически опыта проведения такой тематики. И я специализируюсь только на этой работе, потому что надо держать себя и свое тело в адеквате, чтобы качественно передавать огонь отца и владыки. Все. Это моя служба, это моя жизнь, это моя работа. И постепенно у нас такая команда расширяется и существует. И вот сквозь синтезобраз, который стоит перед отцом, любого новенького и старенького тоже, сквозь то тело, чаша вначале фиксируется в то тело, которое стоит в зале отца, а потом огнем отца аккуратно опускается в это физическое тело. Вы могли прожить, что в центре груди, где-то в середине практики, когда мы стяжали чашу, очень сильно разгорелась вот эта точка, где я держу руку, вот здесь. Это называется точка хум, с которой мы потом синтезировали с отцом и стяжали ом. Могла разгореться, могла нет. Если она разгорелась, и вы здесь почувствовали хоть тепло, хоть огонь, в этот момент вы включились как чело. То есть вы действительно в прошлом воплощении были чело-владык и подтвердили это. Или были развитым человеком, у которого чаша уже была. Если здесь ничего не зазвучало, это не значит, что чаши не было у вас. Но это значит, что вам надо еще как чело, как минимум в этой жизни, ну, корректно говорю, восстанавливаться. Потому что есть такой закон для любых эпох. В каждом новом воплощении любое чело должен пройти весь опыт, который он сложил из предыдущих воплощений, подтвердить все свои посвящения и самое главное пойти дальше. И неизвестно, в каком возрасте, на каком этапе вам сделают знак, чтобы вы начали восстанавливаться как чело. Поэтому, придя на этот семинар, или неизвестно, как вас сюда пригласили, или вас это заинтересовало, с одной стороны, это могло вас просто интересовать по жизни, как новый вид там, деятельности духа, деятельности там, какой-то информации, какого-то нового учения. А с другой стороны, возможно, вас прислали учителя еще пятой расы, тогда вы не помните, что вы чело. Но вам пора открывать эти способности. Пришло необходимое время, где вы можете состояться как действительный чело-владык из прошлых воплощений. Я подчеркиваю, возраст не имеет значения. Главное, что подвернулся случай, когда вас можно открыть как чело. Открыть не мне, а отцу и владыкам. Что вы сейчас чаши в принципе и делали. Поэтому я это говорю так, чтобы вы... Ну, как бы, немного по-другому оценивали то, что происходило. Физически, через те тела в зале отца, вошла чаша, она была вот такого размера. Оджас находится, вот если взять височные доли, и центр лба, вот четко такой треугольник провести, и назад на три кучи. Вот четко, если крестом положить крест в голову, по центру находится оджас. Соответственно, чаша у каждого на этом этапе сформировалась. Вот по таким границам примерно, и опустилась вот сюда. Она потом может сократиться, потому что огня дали вам крайне много. Она сократится вот примерно до этого состояния у многих, потому что с одной стороны огонь вам дали, с другой стороны им надо пользоваться. А пользоваться это надо активно уметь думать. А активно думать это активно чем-то заниматься, то есть мыслить. Тогда чаша будет сохраняться, и весь огонь будет бурлить. Если не хватит силы мысли, чаша чуть подсократится, вся она не уйдет. Это называется компактификация огня, она сохранится. И огонь, знаете как, уплотнится от того, что, ну, компактифицируется. От того, что он не бурлит, от того, что он не активируется силой мысли. И огонь, сократившись, будет ждать, пока у вас... развернуться ментальные сферы. Мы их снижаем сегодня чуть попозже. То есть активируется сила мысли. Я думаю, постепенно вы все равно рано или поздно этим займетесь, потому что чаша, если вошла к вам, или развернулась по-новому, или заполнилась новым огнем отца, мы сейчас это сделаем, сейчас я вернусь к этой практике, этот огонь не позволит вам долго сидеть в ментальной бездеятельности. Он будет все равно вас стимулировать, по чуть-чуть активироваться. Даже если вам кажется, что вы мало думаете, огонь будет исходить все-таки из ваших там, накоплений, показателей и возможностей. Вот вошла чаша. Мы стяжали, соответственно, престол. Мы к нему сейчас еще вернемся. Мы стяжали вот это зерцало. То есть мы стяжали основную структуру чаши, чтобы она у вас заработала. В практике было применено такое понятие, как сквозь отца. Вообразите, мы стоим перед отцом. Отец сидел, кто правильно видел. Потом встал. Это был фа-отец метагалактики. В основном мы видели фа-отца метагалактики. Но методика семинара, который мы с вами проходим, предполагает более глубокое восприятие более вышестоящего отца, который называется изначально вышестоящий отец. Это фактически отец новой, даже не эпохи, мне даже сложно сказать, ну, новой материи, которая формируется вокруг нас. очень высокое, нового огня, который формируется. Отцом новой эпохи является отец метагалактики. Но эпоха – это всего лишь шестая раса. Вот вообразите, в пятой расе вершиной был отец планеты на эпоху. В четвертой расе вершиной был не отец планеты, а поклонялись матери планеты. Правда, мало кто это знает, что атланты поклонялись матери. Это была эпоха женщины, эпоха матриархата, фактически. Некоторые исторические данные уже это открыли, но как бы мало кто этому знает. Мы говорим о атлантах, но всегда думаем, чем же они жили. И вот пришла шестая раса и следующая эпоха, эпоха метагалактики. И здесь главным стал Фа, отец метагалактики. Но это эпохальный отец. То есть, когда эпоха закончится, мы должны выйти за пределы метагалактики, уйти в универсум, уйти в единое, где мы сейчас стяжали огонь. И Фа, отец метагалактики, является выразителем более высокого отца. Есть так называемая иерархия отцов. И так же, как отец планеты, планета маленькая, входит в метагалактику. Подчинялся большему отцу, фа-отцу метагалактики. И именно фа-отец метагалактики прислал на нашу планету сына метагалактики из своей иерархии, ну, своего сына, для того, чтобы вот это учение выхода в метагалактику сформировалось на нашей планете. И владыка Кутхуми учился у аватаросинтеза, и я, как ученик владыки Кутхуми, вместе с владыкой, тоже учился. Только владыка это делал для иерархии владык, а я это делал как чело физики для физического человека и человечества. То есть как, вот, такая учеба происходила у нас. И вот, восходя к фа-отцу метагалактики, мы увидели, что за фа-отцом метагалактики есть еще один отец, который в нашем языке можно назвать только изначально вышестоящим отцом. Фа-отец метагалактики это никогда не прятал. Когда мы смогли это увидеть, он нам это объяснил, что он лишь выразитель того настоящего отца, который называется изначально вышестоящий проявленный отец. Но огонь этого отца настолько высок и далек, что вашу команду новеньких я туда поднять не смогу. То есть туда вот этот огонь, о котором я вначале рассказывал, пока не дойдет. Поэтому мы это делаем с поддержкой фа-отца метагалактики. Вначале выходим к фа-отцу метагалактики, как отцу нашей эпохи, с которой мы синтезируемся. Погружаемся в его огонь. Фактически растворяемся огнем фа-отца метагалактики, уже фа-отец метагалактики всю группу новеньких переставляет частично к изначально вышестоящему отцу, прикрывая своим огнем, чтобы ваши внутренние части не обожглись от него. И так мы оказываемся сквозь, так было в практике сказано, фа-отца метагалактики у изначально вышестоящего отца. Опять же, это сила мысли. Даже если подумал, ты сделал это. Сила мыслеобраза, допустим, у меня были практики, когда в таких практиках участвовало до 800 человек. Ну, правда, на природе, на поляне. Поэтому вывести к фа-отцу метагалактики даже 100 человек новеньких особой проблемы не составляет. То есть для этого надо иметь просто концентрированную мощь физичности мысли. Поэтому как вы туда выходите, вы пока не волнуйтесь. Пока мы вам помогаем там быть, стоять, выходить. А потом постепенно, когда вы научитесь, я буду убирать концентрацию своей мысли, а вы будете все более ходить сами. Те чела опытные, которые пришли со старшего курса, здесь есть в зале такие, даже ведущие синтеза, мы им уже особо не помогаем ходить. Мы видим, что они ходят сами. Мы помогаем ходить только новеньким или тем, кто еще учится это делать. Сколько синтезов вы не прошли. И так до тех пор, пока вы не научитесь. Знаете такой закон? Закон эволюции. Взаимопомощь как фактор эволюции. То есть, служа другим, ты восходишь сам. Закон чела пятый раз. Поэтому кто спросит, а зачем тебе это надо? А вот есть закон. Служа другим, ты восходишь сам. И если ты смог свои умения хоть как-то отдать другим и помочь им стать высшего отца, таким образом ты сам, отдавая опыт другим, восходишь. Опустошись, и отец тебя заполнит. Отдавая опыт другим, понятно. Отец формирует тебе новый, более высокий путь. Это нормальная правильное, сознательное служение. Оно было и в пятый раз, оно и в шестой раз, и вообще будет все последующие эпохи. Поэтому не надо так сразу там, вот так это происходит, а за что это происходит? Вот за это происходит, за служение. Дальше идем. Выйдя к изначальному стоящему отцу во гнев отца метагалактики, мы сотворили не просто тхьяну, в которую вошли, а магнит. Магнит – это когда на нас начинает действовать огонь, ну, в данном случае, изначально вышестоящего отца. То есть мы синтезируемся. Синтезируемся – это когда из нас что-то эманирует. Вот давайте, я синтезироваться буду с вами. Что это значит? Вот есть слияние, есть синтез. Что это такое слияние? Я подхожу, пожимаю кому-то руку. Я взялся за руку. Это слияние по форме. Рукопожатие есть слияние рук. И когда мы говорим «слияйся с Отцом Небесным», мы имеем в виду слияние форм. Поэтому слияйся всей душою своей, всем разумом. Душа – это форма духа. И я душой, прикасаясь к душе Отца, сливаюсь с Ним. Души взаимопроникаются в слиянии. Все, и мы едины с Отцом. Вот это первая заповедь Христа. А мы выражаем, и нас научили так, что мы синтезируемся с Отцом. Тогда взаимопроникаются не слияние душ, а то внутреннее накопление, которое у тебя сложилось и внутри души, и внутри сердца, и внутри твоего разума. Знаете, как бы внутреннее явление каждого из нас, в каждой части, в каждом элементике человека есть некие его накопления. Вот складывается все внутреннее, чем ты живешь, в некое выражение синтезообразное. И из тебя эманирует твой огонь, дух, свет. Когда ты отдаешь огонь отцу, твой, или дух отцу, или свет, или энергию отцу, он входит в отца, а в ответ от отца идет его энергия. Вот сквозной поток, энергия от тебя, энергия от отца, света от тебя, света от отца, духа от тебя, духа от отца, проникает друг в друга и заполняет. Ты заполняешь отца, как часть отца, отец заполняет тебя. Вот это постоянное перетечение огня, духа, света, энергии между нами называется синтезом. Иногда он идет спонтанно, естественно, иногда он идет конкретно сложно. Ну, мы учимся в практике это делать вот конкретно сложно. Поэтому это не прикосновение отдельных форм, там, души, синтеза, образа, чего-то. Это когда из вас эманируют все ваши внутренние накопления, впитывая внутренние накопления Отца собой и выражаясь этими накоплениями. Увидели? Увидели. Вот это называется синтезом на первом этапе. Дальше это будет посложнее. Ну, для начинающих и так интереснее. И вот мы перешли в практику магнита. Это новая практика. В пятый раз она была известна для узкого круга учеников высокого посвящения на так называемых лучах аспекта или старших лучах. Были три луча аспекта, это Мория Кутхуми, флорентийцы или Павел Александрович, четыре луча атрибута. Вот на лучах аспекта, я относился ко второму лучу в пятый раз как чела, мы осуществляли практику магнита, где мы синтезировались тогда с Отцом, ну, для вас небесным, для нас планеты, да, и Матерью планеты. Сейчас мы синтезировались с изначальным стоящим Отцом, его огонь проник в чашу, сквозь престол, через Северный полюс, здесь была сфера, помните, мы вот так сложили, синтезировались с Фоматерью, которая всегда идет как бы от материи, то есть снизу. И мать – это символ юга. Даже на нашей планете север – это символ отца, юг – это символ матери. Кстати, самые длинные северные границы в Российской Федерации. Как вы думаете, какое государство на планете выражает отца? Теперь вопрос, почему огонь пришел в Россию? И было предсказано, что новая эпоха пойдет из России. Если бы еще нам и Аляску, то фактически кроме Гренландии и части Европы, весь север по кругу был бы, да, российским. Увидели. То есть, ну понятно, что Аляску там отдали, все. Но факт остается фактом. Поэтому И когда говорят, вот там мы западная цивилизация, восточная, мы северная цивилизация. И тут я и согласен и со Стыркиным, и сам на этом стою, потому что мы не между Востоком и Западом. А когда пытаются сформировать, что Россия там формирует какую-то новую цивилизацию, новую, можно сказать вот нашим языком метагалактическую цивилизацию. Но с точки планеты это северная, отцовская цивилизация. Потому что западная цивилизация – это дочь, восточная цивилизация – это сын, юг и южный вариант – это мать, а северный – это отец. Поэтому мы не похожи на западных людей, хотя под них подстраиваемся. Потому что мы северные. Особенно Сибирь, то вообще это западом не пахнет. Мы не похожи на восточных людей, южных. Мы пытаемся там с азиатами дружить, в Асиану. С одной стороны, хорошо, часть Азии у нас. Но на них не похоже, они от нас шарахаются, потому что мы как что-нибудь выдадим. Это не соответствует азиатской дисциплине трудиться 12 часов в день. Но мы обязательно что-нибудь выкидим за 12 часов, потому что устали от этой жесткой дисциплины. Хотя и у нас тоже есть уже дисциплинированные автоматические люди. То есть у нас нет такой нетрудоемкости, у нас нет такой культуры невоспитанной. И вот, вот это противоречие разрешается не Западом и Востоком, а иным типом цивилизации. Наши философы это предсказали, только они не смогли это оформить. Что у нас в принципе северный тип цивилизации. В древности известный как гиперборейская цивилизация. Я понимаю, что некоторые привяжутся к этому слову, потому что сейчас целые мифы нарисовали этих гипербореев. Были они, были, да. То есть мы и потомки, и не совсем потомки. Тут они были немного иные, чем мы. По телу. Нет, человеческий тип просто они были побольше. Намного побольше, чем мы. Поэтому это как бы не совсем гиперборейский выход на цивилизации, но традиции места, где они жили, в том числе на севере России, они сохранились. И вот эти эманации культуры гипербореев, естественно, формировали эманации культуры того, что мы сейчас называем Россией или Российской Федерацией. Вот с этой точки зрения мы на планете выражаем цивилизацию отца. Западная цивилизация выражает цивилизацию дочери, а восточная цивилизацию сына. Южная пытается сформироваться в цивилизацию матери. Это так называемое южное полушарие, ближе к Южному полюсу. Ну и, ну, допустим, страны Латинской Америки, Южной Америки, туда вот, вниз. Аргентина, Чили, да? Часть Бразилии, вот туда. Или Африка, юг Африки, знаменитая Южная Африка, да, государство на юге африканского континента. Вот это цивилизация мать. Фактически, я начал смеяться, когда мы начали формировать БРИКС, так называемый. Помните? Китай, Индия, Россия, Бразилия и Южная Африка. Совместился отец Россия, сын Китай, Индия и мать Бразилия, Южная Африка. Троица. Отец, сын и Святой Дух в виде матери. БРИКС – это государственный вид троицы. Покажу. В экономическом масштабе. Я понимаю, что вы так не мыслите и скажете, ну что за чушь ты несешь? Это для вас чушь, для планеты это далеко не чушь. А осталось подтянуть какое-нибудь западное государство дочеринского масштаба. Правда, западное полушарие, все вроде там в евроатлантическом выражении. Но явно подтянется. И тогда из БРИКС родится настоящая четверица. Неубиваемая будет организация в перспективе. Вот если вот так вы видите. Если вы не знаете, что это такое, ну и не надо вам. Такой вы челос. В итоге вошел огонь от Фа-матери метагалактики. Мы сейчас иерархию будем с вами изучать, разберем, что, кто такая Фа-мать метагалактики. И в синтезе, при контакте огня отца и контакте матери, рождается взаимопроникаемый синтез отца и матери, а при синтезе отца и матери, естественно, возникает что? Не только он. Рождается новый огонь. Фактически созидается новое рождение. Мы называем это магнитным огнем. Потому что идет взаимопроникновение огня отца и матери, но этот магнитный огонь сотворяет новое и утверждает это сотворение. Вот этот магнитный огонь заполнил вашу чашу Грааля и укрепил саму чашу, и когда отец и мать своим синтезом укрепляют чашу, к ней уже никто не имеет права прикоснуться. То есть надо теперь очень постараться, я даже не знаю как, с учетом того огня, что мы сейчас получили, чтобы вообще чаша из вас выпала. То есть магнитным огнем мы ее не просто укрепили, а называется намертво впаяли во все ваши возможности. Примерно так это звучит. И вот этот магнитный огонь заполнил ваш огонь Грааля. Я напоминаю, огонь Грааля мы стяжали из чаши изначального стоящего отца, то есть своей чашей. Мы вот слились, кстати, синтезировались с чашей отца, и наши чаши стали туда как маленькая чашка. Ну, допустим, вообразите, что вот так. Ну, это я еще крупно рисую. Понятно, да, чтобы видно было. Вот это стали наши чаши в чашу отца. Ну, я очень крупно нарисовал, очень. Вот, чтобы было так вот честно, вот тут. Точку видите? И то это крупно. Ну, я уже меньше не могу, карандаш не позволяет. И вот примерно наши часы вот так вошли в огонь отца, держась возле стеночки, потому что унесет там огонь сильно. Нас так прилепило к стеночке. И впитали в себя огонь отца. Правда, с нашей точки зрения, это вот эта громадная чаша. На всякий случай. Чаша пятый раз, я показываю размеры. Вот между пальцами. Чаша пятый раз. Чаша, которую вы сейчас стяжали. Чувствуете разницу? Поэтому чаша пятый раз, если у вас была, в этой новой чаше благополучно растворилась. Ничего страшного нет, наоборот, ментально звучит. Заполнились. И вот этим магнитным огнем я рассказываю специально, чтобы вы видели не только мой мыслеобраз, мою мысль, а сами учились делать эти практики. То есть, когда я объясняю практику, фактически вы учитесь ее делать. Я сейчас рассказываю тхьяну, четвертый вид практики, и сейчас мы перешли к магниту, седьмому виду практики. Ну, седьмой вид практики мы будем осваивать на седьмом синтезе, а сегодня будем заниматься тхьяной. Психодинамикой, ну, мы с вами в прошлый раз не занимались, это сложно еще. Но тхьяной уже начнем заниматься. И вот когда мы вспыхнули магнитным огнем, фактически чаша была создана, сформирована, мы вернулись к фацу метагалактики и стяжали Ом. Что значит Ом, кто не знает? Ом – это изначальный звук созидания. У нас три вида созидания. Это Ом, потом Фа, а потом изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца. Ну так и называется это огонь. Это так называется огонь. Мы с вами использовали пока первый тип созидания Ом, потому что Фа можно использовать, если у вас есть 8 синтезов, и вы стабильно восьмеричны. Фа ниже 8 частей не действует. У вас мы пока формируем четвертую часть. При всем том, что мы стяжаем 16 частей. Поэтому мы не можем у Фа отца метагалактики. Фа отца метагалактики. Стяжать его Фа, потому что оно не увидит у вас 8 частей, в вас не закрепится. Мы можем стяжать Фа и насильно закреплять, но я по такой методике идти пока не хочу. То есть пока Владыка мне таких заданий не давал. А вот по методике Ом могу. Тем более Ом сейчас на взлете. Ом недавно преобразился, вырос. Ну, стал 28-й частью отца. И сейчас очень большая сила Ом будет звучать, ну, где-то год, пока он так встроится во все это. Поэтому сейчас очень полезно использовать максимум Ом, потому что он сейчас находится на пике созидания. Поэтому мы стяжали Ом как звук созидания, звук сотворения. И этот Ом окончательно сложил чашу, фактически фиксация отца у вас. Вот такая практика. Мы вернулись, поэманировали огонь в изначальный дом каждого. Сегодня будем учиться разделять эти эманации огня. И поблагодарили отцов и матерей за работу с нами. Вот любая практика начинается. Возжигание или вдохновение. Ну, лучше возжигание. У нас началась эпоха огня, когда у вас разгорается огонь, и мы возжигаемся. Что это значит? Даже если ты подумал, ты сделал это. Ты подумал, я возжигаю огонь своих частей. Мысль – материальная сила. Огонь на эту мысль начинает бурлить в частях, разгорается. Только не как пламя. Есть пламя, есть огонь. Пламя начинает гореть, как пламя свечи, а огонь горит. Вот если вы видели, ядро свечи белое такое. Свечку посмотрите, там белое-белое ядро. Вот это называется возжигание огня. Пламя при этом вокруг него. И когда возжигается огонь, вы становитесь сферически белым. Вот вы вспыхиваете, вокруг вас начинает сиять белая сфера огня или внутри вас. Иногда она имеет красно-желтый оттенок. Но чаще всего мы возжигаем с таким белым сияющим сферическим огнем. Это так называемый живой огонь. Огонь Отца, который развивает части и огненность каждого из нас. Увидим. Поэтому, когда мы возжигаемся огнем, это из нашей части, из других частей достается огонь, которым мы напитались. Он возжигается силой мысли вначале. А потом, когда мы приучаемся гореть этим огнем, и наши части уже могут не силой мысли возжигаться, раскрывать этот огонь, у нас будет уже не тхьяна, а синтез. Есть практика синтеза, когда огонь разгорается уже записями нашего синтеза. Но это все равно, что тренировки. Когда мы много раз из своего тела, из своей души, из своего синтезообраза, из чаши достаем огонь и возжигаемся, достаем огонь и возжигаемся, раз, два, десять, сотня, части приучаются, и потом мы говорим, и мы возжигаемся огонь. То есть одним словом. Ну, это такие просто практика называется. И тогда вы перейдете с четвертой практики в восьмую. Это называется практика синтеза, когда ты говоришь, мы возжигаемся, и потом просто формулируешь на что. И этот огонь уже тебя тянет туда, куда тебе надо. Потому что это огонь Отца в тебе. И начинает в синтезе с огнями Отца и Владык исполнять тот синтез практики, который ты желал бы осуществить. Видите? Но вначале надо накопить огонь Отца, чтобы он возжигался и помогал вам автоматически развиваться. Вот я до восьмой практики дошел. По практике, наверное, все. По-моему, все объяснил. Вот так, детально. Сейчас мы поработаем с практикой тхьяны. Следующее, я объясню, что такое тхьяна. Как она развивается, чтобы мы глубже вошли в практику, и потом выйдем на стяжание сфер мысли. Но перед тем, как мы это начнем, у меня такая просьба, особенно к новеньким. Есть такой закон, который, в принципе, известен из пятой расы. Как бы мы ни относились к тому, что говорит отдельный человек, что бы я ни говорил, проверка каждого из нас, это не я, не вы, а истинный Отец, который над нами. Знаете, если я говорю правду, истина от этого не поколебается, но она уже выражается правдой. Если я говорю неправду, истина тоже останется синтезом, ошибаюсь я. Если вы не так видите, истина тоже останется, это просто вы не так видите. Поэтому, чтобы мы не думали друг о друге, истина всегда над нами. И истина выражает Отца. Она как бы нейтральна. Поэтому, если вы не знаете тот материал, который я сейчас рассказываю, для вас этот материал является, извините, истиной. Потому что обсуждать этот материал вы можете только, если владеете более высоким, более глубоким, более серьезным материалом. Я сознательно говорю, честно говорю, потому что, в принципе, я проходил многие методики пятой расы. И раджа-йогу, и дзен-буддизм, вот сейчас вам рассказывал, и агни-йогу, и по Блаватской занимался. То есть я могу поговорить с вами на разные темы тех учений, если я их знаю. Ну, только не тех учений, которые возникли в последние 10-20 лет, потому что Я больше профессионализировался на синтезе, а не на новых учениях, которые вокруг создавались. Поэтому по методике даже, что науки, что чело, если вы видите в этом что-то новое для вас, лучше изучить, а потом осмыслять, обсуждать. Почему? Потому что и в пятой расе, и в шестой расе всегда был закон. Во-первых, не упоминая имя владыки в суе, а во-вторых, не зная, не стоит посылать мысли, а даже если ты подумал, ты сделал это, которые на этом синтезе обязательно доходят до отца, ты можешь с этим не согласиться. Но я вам четко говорю, любое ваше действие, любая мысль на синтезе, потому что слово синтез идет только от отца, доходит сразу до отца. И отец сразу видит, а какой вы. Вот за, на перерыве или за синтезом, все, что хотите, думайте. Но вот здесь я просил бы некоторых сдерживаться. Сдерживать свои оценки, сдерживать свои реакции. Не потому, что мне это не нравится. Для меня это не доходит. То есть в ту стену огня, в которой я стою здесь, выражая синтез, эти мысли не проникнут, они поплавятся на входе. Но в зале отца, когда мы выходим из вас, это фонтанирует. Проблема в том, что если мы не знаем, что это такое, то оценивать мы не должны. Это корректно. А если мы оцениваем, не зная, значит мы впадаем в некорректность. И даже если вы не согласитесь здесь заниматься, отец вас уже проверил тем фрагментом, когда вы здесь были. Вы можете не согласиться здесь заниматься. Двери даже сейчас открыты, любой может встать и уйти. Мы не... Не уходить, тут такое развитие. Никакое, если вам это не интересно. И поверь твое, и будет дано тебе. Не веришь, свободен. Тебе не будет дано. Или сделаешь усилие, поверишь, тогда будет дано постепенно. То есть втянешься, не в меня поверишь. Синтез, который отец вам дает, как учение шестой расы. Так вот, я бы просил не выражаться ментально, потому что отец и владыка это видят. И я, выходя с вами в зал, иногда краснею за то, что вокруг вас крутится. Но закон свободы воли не позволяет мне вам объяснять это там. Я человек такой исполнительный в законах, относительно исполнительный, но в данном случае закон свободы воли нарушать нельзя, иначе я прекращу вести синтез. Меня накажут. Поэтому попытайтесь сдерживаться. И еще один момент новеньким. Если вы пришли сюда, вы пришли ради себя. Поэтому отключите свои телефоны. Потому что когда в конце практики кто-то тихо говорит по телефону, и я знаю, кто это называется театральный шепот. Чем тише вы говорите, тем в огне вас слышнее. Причем отдается это гулким и сильным эхо. Это сказывается аж на ментале любого человека, сидящего в зале. И мгновенно ментальное тело тому, кто вслух говорил, делает ответ. Ня, ты мне мешаешь. Физически мы сидим культурно. Теперь представьте, мне въехало 100, или сколько тут сидит, помощников. Это только двумя кулаками. А так как из практики вы вышли мягким, ну, в смысле, и так вас поплавило, то все остальные помогли вам сделаться, ну, крайней лепешкой. То есть вы сами себе вредите, сами этого не замечая. Причем я показал кулаками, вы скажете, ну что ж там, дерутся, там не дерутся. Ментальная реакция воспринимается на ментале как резкий удар, от которого относит тело. Ментальная реакция 100 человек схлопывает тебя в лепешку. Если вы не проживаете других присутствий, я проживаю и сочувствую тем, кто это делает. Не надо это делать. Поэтому, что бы вам не хотелось ответить, самому золотому, самому близкому человеку вы вредите себе. Не отвечайте на телефон. Даже если вы забыли его выключить, лучше его отключите. потом выйдете и ответьте. Или выскочите из зала, никто вас не держит даже на практике здесь. И там срочно говорите, если у вас там сверхсрочность. Ну, мало ли там, кем вы работаете. Но не в зале. Потому что в зале ответ по телефону звучал сейчас в зале отца. Надеюсь, понятна реакция отца. Даже если вы не культурны, не компетентны, отец все равно вам отвечает по вашему подобию. Поэтому просьба новеньким, больше в этом зале на телефоны вы не отвечаете. Если вы по службе обязаны отвечать, вылетайте. Буквально 2 секунды выйдите и садитесь поближе к двери. Без вопросов. Мы не запрещаем ходить, лишь бы вы не мешали соседям. Это такая просьба ко всем. Я, правда, второй раз все сталкиваюсь, что на практике человек отвечает по телефону за 10 лет синтеза. Но бывает. Ладно. Это так, слово, потому что, знаете, такое, законы чела и законы элементарной человеческой этики никто не отменял. Иногда приходится и эти вопросы поднимать. Это тоже, кстати, уровень ментальности. Уровень 4-го синтеза. Итак, дхьяна. Сама дхьяна возникла как 7-я ступень раджа-йоги. Вы уж извините, огонь сушит. Пишется не Т, а Д. Существовала йога. 8 ступеней раджа. Раджа – это князь или царь. Переводит царственная йога, так чаще всего приводит. Это путь учеников Востока, чела Востока. Вначале бывший в одном восточном, ну я бы сказал, восточно-азиатском святилище, если взять древние-древние ступени иерархии, так же, как фиванское святилище на Западе. И вот эта йога возникла как путь соединения и восхождения ученика с высшими силами, с владыками, с отцом. Будь тренировки. Первые ступени яма, не яма, это, кстати, гигиена физическая и гигиена этическая. Вот я сейчас говорил о телефонах. Это, в принципе, гигиена этическая. Ну, гигиена физическая – это почистить зубы, помыть тело. Я думаю, современному человеку это более-менее характерно, хотя всякое встречалось на синтезе. То есть, вот яма-дьяма – это такая подготовка элементарной внешней этики и такой базовой внутренней внешней гигиены. Потом начиналась третья ступень – хатха-йога. Она сейчас самая известная, самая разрекламированная. Но мало кто знает, что хатха-йога, с одной стороны, понятно, это тренировка тела, это гибкость тела. Но задача хатха-йоги не телесная тренировка, а подготовка физического тела к дхьянению. То есть, когда тело подчиняется мысли. Я проходил ступень раджа-йоги, я проходил хатха-йогу, причем сам. Потом, так это, нос подниму, я вспомнил, что в принципе Патанджали, который основатель йоги, это был ученик тоже владыки Кутхуми. И в одном из воплощений мы с ним знакомы были. И даже вместе учились у владыки Кутхуми. Если вам фамилия Патанджали ничего не говорит, ну и не надо. Если говорит, это тоже ученик Кутхуми. И я вспомнил, как мы с ним общались. Вот это основатель йоги. Так вот, хатха-йоги. Хатха-йога преследует не только тренировку тела, чтобы там заплести тело, позу лотоса там, или ногу поднять. Это полезная тренировка с точки зрения динамики тела. И у нас, допустим, в Санкт-Петербурге есть группа йоги, где мы лишние элементы хатха-йоги, как концентрацию на органах с вызыванием энергии органа. В новой эпохе это опасно убрали, а саму телесную динамику оставили. Там неплохой мастер, они вот преподают йогу. За хатха-йогой, когда ты потренировал тело, тренировать тело не обязательно хатха. Можно было спортом сейчас потренировать, можно танцем потренировать. В общем, если у тебя тело хотя бы дееспособно на что-то, восточными единоборствами, без вопросов, да? То есть твое тело, тренировано. Хатха-йога это не панацея. Главное, чтобы твое тело было динамичным. Динамичным не внешне, а еще и мышцы были способны воспринимать так называемую психодинамическую критичность. То есть избыточные потоки энергии, которые идут по твоему телу. Вот хатха-йога достигает этой ступени. Потом шла пранаяма. Это дыхательная система, которая, ее задача была из воздуха вызвать прану и дать избыток энергии. Прана, яма. Воздух присыщен энергией, которую йоги называют праной, жизненной энергией, и пранаяма впитывала. Но в наших экологически грязных городах, я предупреждаю глупцов, которые только этим занимаются, категорически запрещается заниматься пранаямой. Только не просто на свежем воздухе, а в чистом лесу с чистым воздухом. Я наблюдал в Санкт-Петербурге, в том знаменитом храме кришнаизма, когда на балкончике там, балкончик, тихо-тихо занимались дыханием. За стеклами стоял небольшой химический заводик с типографией. И они считали, что это далеко, потому что аж 15 метров было от нашего окна до ближайшего цеха. Это вот цех был какого-то там заводика. Но там химия пахла на улице, хорошенько и надо. И вот они вдыхали чистую прану, где сквозь весь воздух шли химические эманации этого заводика. И по методике пранаямы, если иммунитет хоть как-то сопротивлялся грязному воздуху, то уж в пранаяме эта химия достигала самых глубоких основ всего, чего только можно. Сразу скажу, буквально в 30-40 метрах по диагонали от этого здания стояла автозаправка и стоит до сих пор. Я могу даже адрес назвать, сесть и посмотреть, все точно. И окна выходили по диагонали, в том числе туда. Ну, полная пранаяма. Это был еще крутой питерский клуб. С очень крутым отстегиванием за глубочайшее и изысканнейшее преподавание пранаямы. Еще и в храме с Кришной. Как вы тут дышать будете? Чистейший воздух. Кришна все очень. В общем, не знаю, какой они праны достигли, но я был в ужасе от того, что у них происходит на эфире, когда они вдыхали эту прану. Я пытался передать там, ребята, вы что делаете, на меня так посмотрели. За такие деньги. Любая прана будет чистой. Все, я прекратил контактить с этими уродами. Ну, как бы, извините за это слово, но как бы по-другому это не скажешь. То есть они губят людей, потому что люди не понимают, что такое пранаяма. Никогда в городе не занимайтесь этим. Ничего полезного вы не получите. В принципе, не понравилось вам, ну и ваши проблемы. В принципе, любая энергия, ее не обязательно брать из воздуха. То есть пранаяма брала энергию из окружающей среды. Почему? Потому что ученик еще был на пути соединения с отцом и владыками. Ведь йога переводится как соединение. А если мы с вами вошли в синтез с отцом, то нам брать энергию из воздуха в принципе незачем. Напрямую валом, дармову, отец дает то же самое. Причем более качественно, ибо энергия из воздуха это уже опосредованная энергия, которую отец отправил для окружающего мира, для растений и животных. Чем мы будем забирать у растений и животных? Ту энергию, которую отец нам даровал. Поэтому мы синтезируемся с отцом, сливаемся с ним, первая заповедь Христа. И силой слияния или синтеза вызываем и энергию, и огонь. И восполняемся им. Причем если прана это только энергия эфира, потому что в пятой расе первый план был эфирно-физическим, то мы сейчас стяжаем ментальную манасическую чашу. Для пятой расы манас третья, а мы стяжали чашу четвертого присутствия, ментального. В новой эпохе это четвертое присутствие. То мы получили сейчас энергию не второго эфирного, а четвертого ментального присутствия. То есть мы получили энергию в два раза более высококачественную и глубокую. Единственное, что это не повлияло на развитие наших легких, а энергия пошла напрямую по нашим частям. Если вы хотите развивать легкие и дыхательную систему, пранаямой заниматься стоит. Я ею занимался. Но я жил в том городе, когда из окна видно горы. И это был курортный район в то время. Ну, то есть, если один автобус проезжал в несколько часов, то это было хорошо. Сейчас там все застроено, уже жилой район, а тогда это был один из первых домов в поле, который построили и осваивали. Несколько домов буквально. Ну, вот мы там в детстве жили, я там занимался. Поэтому, как бы, мне повезло в том месте, где я этим занимался. Тогда я еще так не соображал. Это уже потом, поглубже. И начитавшись, и наобщавшись с владыкой, я стал по-другому к этому относиться. Увидели. Поэтому тогда занимайтесь дыханием пранаямы. Это полезно. Но энергию можно получать не только пранаямой, а напрямую от отца. Поэтому проблему с энергией мы решили синтезом с отцом. То есть в методике синтеза предполагается, что вот вы сейчас сидите в зале, ну просто сидите, идет синтез, я просто что-то рассказываю. Но в этот момент вас укутывает огонь, дух, свет и энергия. Но прежде всего огонь. Избыточный четвертого проявления и четвертого присутствия. Это, кстати, то, что я забыл сказать о практике. Мы стяжали чашу проявленно-присутственную. Чашу едино-ментальную. Единое – это четвертое проявление, а ментальное – это четвертое присутствие. То есть чашу проявленно-присутственную. Запомните, в перспективе, если вы будете глубже знать синтез, вы поймете, насколько это серьезно для вас. Я так отвечу. Это чаша, которая компактифицирует 256 присутствий в одном. Мы при этом проходим четвертое присутствие. Вот качество огня – это компактификация 256 в одном четвертом. Как это достигается, я вам пока передать не смогу. Я лишь просто говорю, что качество огня у вас такое. У вас качество огня на 256 присутствий в синтезе этих огней. Вот это называется единое. И в ментальном выражении этой чаши присутственной, которая называется ментально, то есть четвертое присутствие. Вот это называется единая ментальная чаша. Ладно. За пранаямой шла пратьяхара. По-русски это сосредоточение. Это умение глубоко сосредотачиваться на мысли, на объекте, на субъекте и вникать в тот смысл, и вникать в то явление, которое этот объект и субъект нес вам. Вот здесь, пожалуйста, убирая это восточное слово пратьяхара, можно остаться в русском слове сосредоточение, но главное я бы предложил здесь не сосредоточение, а называется проникновение или еще лучше вникновение. Очень часто мы не умеем думать или неправильно думаем, потому что мы не вникли в ту мысль, в ту фразу, тот образ, который нам несет другой человек или окружающий мир. Мы не прониклись этой мыслью. Вот нам сказали, сделай то-то. Ты не вник, что тебе сказали, а сразу дернулся, сейчас сделаю. И сосредоточение у тебя не возникло. Если у тебя не возникло вот это элементарное сосредоточение, дхьяны и медитации у тебя уже не будет. Никогда. И пока ты не научишься вникать в любое слово, мысль, которая тебе дошло, другой сказал или сверху дошло, знаете, проникаться ей. Знаете, вот как берешь воду вкусную, и ты вот во рту и вкус ощущаешь. Вот так мысль вошла в тебе, кто-то что-то сказал, или владыка это сказал, и ты держишь эту мысль и вникаешь, смотришь, как она, какие слова, какой тон, какая энергия, какой оттенок, что это мысль, какая интонация, кто тебе сказал, какое посвящение этого ученика сказано, то есть энергия этой мысли, огонь этой мысли, дух этой мысли, если сможете различить, да? То есть вы проникаетесь этой мыслью, вникаете в нее. Вы смотрите на человека, вы проникаетесь, вникаете в этого человека. Ну, то есть внутри проживаете, знаете, интуитивно, какой это человек, да? Вы видите там объект, пратьяхара, просто объект, вот уберем там название, вы проникаетесь и вникаете, какая-то вода, вот это пратьяхара. Да, бутылка, да, пластиковая, да, пластик это плюс-минус вода, но это доступная вода, она нормальная, то есть если она под пластик свежая, вода свежая. И ты проникаешь, вот вникаешь в этот объект, насколько не только пластик свежий, не только вода свежая, источник это не из-под крана, такое тоже бывает, да? А какую информационную составляющую несет заряд воды? Пример. Мне поставили две бутылки, но это на первом семинаре. Одну я держу за доской, из нее пью. А другую перед доской, из нее не пью. Ну, можно сказать, что пока первая не закончится. Да, сразу раздалось. Намекнул. На эту очень часто обращено взгляд и внимание разных тел. Ну, зашли, вода стоит. А, для ведущего. И мысль, что это для ведущего ушла сюда, вода это записала. Я должен... Со всей вашей энергетикой, не? Думайте. Спасибо тем, кто принес две бутылки. Это такая отвлекающая бутылка. А не отвлекаюсь, это когда я отсюда беру, пью, сейчас вы подумаете, но я это же делаю в момент ведения синтеза, и вы фактически в этот момент о чем-то другом думаете. Ну там пьет ведущий, а подумаешь, мозги в этот момент у вас заняты. И заряда любого на эту бутылку уже нет. Вот это называется пратьяхара, сосредоточение. Когда ты вник в процесс и пользуешься им для самого себя. То есть сосредоточение, это не когда ты только сосредоточен, а когда ты проникся в ситуацию и сложил, как тебе это удобно. Причем с этой водой ничего плохого не будет. Так как она стоит уже два синтеза, эта вода с заряженным огнем, плюс мыслями ведущих. Вот она подзарядится, потом или я, или кто-то ее заберет с собой. И так бывает. Ну как сложится на синтезе. И заряд с водой перейдет к тем, кто будет ее пить. А так как она выдержала 12 часов в огне, это очень заряженная вода. Я не шучу. Я очень... не рядом со мной. Просто в процессе синтеза. Тут в любое место поставь. Заряд будет идти. У нас был такой опыт, когда в одном городишке в Крыму все колодцы были очень грязные. И очень трудно с водой. В Крыму трудно с водой. И вот наши, недолго думая, зачерпнули из грязного колодца воду, поставили в центре магнита, сделали крутой магнит, это вот так. Мы в практике сейчас сделали. Вода зарядилась и сдали насос на проверку. На следующий день прибегает инспектор СЭС. Это был частный дом, мы там семинар проводили. И спрашивают, где вы взяли такую чистую воду в Бахчисарае? Где этот источник, оттуда все будут пить? Они ошарашены, говорят, как это? Ну, показывают источник, где они брали воду, он говорит, что вы мне тут несете? И показывают документы чистейшей воды, где ни одной гадости вот из этих колодцев. Ничего. Они мне показывали потом эти документы, я смеялся. То есть у них есть заключение СЭС, что после практики магнита вода очищается так, что СЭС химическим анализом показывает чистую воду из грязного колодца. В общем, они его до конца не убедили. Он взял воды из этого же колодца, провел химический анализ и был... Ну, обычный химический анализ этой местности. Плохая вода. Пить нельзя. Ну, только через два вида кипячения. Примерно так. Я серьезно, я потом смотрел на этот колодец и думал, какие ребята молодцы. Это конец 90-х годов, когда мы только начинали заниматься этой практикой, этим магнитом. Поэтому если где-нибудь в поле вам захочется выпить что-нибудь, а вода будет грязная,
Наливаете стакан, входите в магнит, стакан можно держать, как и положено, по-русски. Только не перед этим, а вот. И возжигаете его магнитом. Прям. Чтобы огонь ходил. Вот здесь нужна пратьяхара. Надо проникнуться водой всем своим огнем. Если вам удастся это сделать, вода будет не просто огненная, она будет полезная. И даже по химическому составу потом проверьте, она будет перезаряженная совсем иначе. Вот, в принципе, ничего нового я не сказал. Этим пользовались в предыдущей эпохе, только насыщая воду духом. А мы насыщаем ее огнем. Вот это проникновение, вникновение. То же самое надо учиться делать, вникать в мысль, уметь видеть мысль, уметь останавливать мысль. Все это называется пратьяхара. Потом в раджа-йоге шла этап дхарана. Дхарана – это концентрация. Я это запишу, потому что это отдельная школа Востока. Дхарана – это школа концентрации. Ну, дха – это такая рана-дха. Рана сотворчества дха, но смысл раны здесь, именно здесь рана. Это когда ты, концентрируясь, сливаешься с объектом и субъектом, фактически проникая в него. Он не может от тебя защититься. Так вот, дхарана – это глубокий вид концентрации в автоматической слиянности. Я и отец мой едины. В дхаране – это автоматическая концентрирующая слиянность. Я и отец мой едины. Это язык дхараны, который использовал Иисус, показывая, что он настолько концентрирован в Отце, что постоянно с ним слит. Помните, слейся с Отцом Небесным всей душой своей. Перевожу на язык эзотерического ученичества, которое было и в эпоху Христа. Войди в дхарану всей душою твоей. Все, одним этим словом, когда это твоя душа, фактически концентрацией на душе Отца сливается с его душой. Вот поэтому, когда мы идем в практике, я, который занимался раджа-йогой, дхараной, дхьяной, просто концентрируюсь на фасции метагалактики. И в этот момент я и Отец фатис метагалактики, становятся едиными. После этого поднять этот зал в огне, в зале Отца, когда через меня эманирует сила Отца, особого труда не составляет. Я так на всякий случай. Этим я занимался в 9 классе школы. В 70-х, 80-х годах. Ну там, в 80-м. Это еще до синтеза. Раджа-йога – это очень старая практика. И с пятый раз, но очень эффективная. Поэтому вы должны уметь дхаранить с Отцом, концентрироваться на Отце так, чтобы проживать слиянность с Ним. Концентрироваться на точку, на яблоко и на воду можно, но это неэффективно. Это объекты, которые ты, знаете, там, мне в раджа-йоге давали материал там на карандаш, сконцентрируйся. Я думал, ну и зачем он мне сдал все? Ну, сконцентрировался на карандаш, ну, проник в этот графит. А дальше что? Разложить на атомы? Ну, неинтересно. Там, я школу нормально закончил. Я представлял там химическую структуру этого карандаша с графитом. Смысл дхараны на карандаш, как предлагают многие йоги. А вот дхарана с Отцом и с Владыкой, когда ты концентрируешься на них, настолько, что в слиянии с ними действуешь. Настолько, что отец может или владыка проникнуться тобою, ты его можешь выразить. А ты проникнуться владыкой и отцом. Стать частью. Синтез. И вот с этого начинается синтез. Синтез начинается с дхараны. Так называемого концентрирующего слияния. Это все четвертая практика синтеза. Дхьяна. Ее надо владеть. Это практика аж 20-го управления. у вас будет в иерархии 20-е управление, дхьяна. Вы сейчас это узнаете после перерыва. На всякий случай, в пятой расе было 7 лучей, а в шестой расе 32 управления и 32 управителя основ. И вот 20-м управлением является дхьяна. То есть это почти в 3 раза выше, чем 7 лучей. На всякий случай, метагалактика заканчивается на 16-м управлении, а 20-е идет из универсума. Поэтому овладение дхьяна — это умение ходить даже не в метагалактику, а за пределы метагалактики в универсум. Я не шучу, я не показываю вам всю схему, но старшие чела вам могут это показать, когда вы будете заниматься на дополнительных занятиях. Они вам это объяснят более подробно. Поэтому вы не думайте, что я просто так посвящаю время этой. Мы очень редко затрагиваем эту тему, но она крайне важна для развития. Очень важна. Фактически, не зная дхьяну, вы занимаетесь билибердой. Вы якобы медитируете, пытаясь сложить ваши мысли, которые нескладываемы. Не потому, что мысли плохие. Потому что вы не проходите 3 этапа. Пратьяхара, то есть проникающего сосредоточения, вникновения. Вы не учите себя этому. Дхараны, концентрирующего слияния. То есть вы не концентрируетесь на владыке и не сливаетесь с ним. Знаете, как в пятой расе? Ученик – это рука владыки, это продолжение владыки, а в вершине – это выражение владыки всем собой. Я и владыка едины. Владыка мною говорит, действует, выражается. Это вершина дхараны. Еще более высоко, когда это не владыка, а отец действует. Тогда вы настоящие челы, и пятой, и шестой расы. Этот опыт никто не отменял, и вы обязаны его пройти. С кем бы вы ни синтезировались. Когда мне подходят и говорят, я ученик такого-то там владыки или там такого-то бога, я смотрю, выражается ли этот бог или владыка через этого человека. И если я вижу проникающую концентрацию этого бога или владыки в этом человеке, передо мной ученик, я если этого не вижу, передо мной балаболящий человек, который начинает идти путем ученика. И, может быть, встанет на путь. Это пред путем, или, как однажды сказал мне владыка, это перепутье, чтобы потом встать на путь. Помните, налево пойдешь, коня потеряешь. Или другого коня найдешь, который тебя оседлает. Направо пойдешь. Ну и так далее. Вот это перепутье называется. Поэтому концентрирующее слияние в виде дхараны надо практиковать. В буквальном смысле синтезироваться с отцом, синтезироваться с владыком и учиться держать их внимание, их огонь на себе. И еще, не думайте, что это вредно владыкам и отцу. Наоборот. Они будут счастливы, если вы это будете делать. Список владык опубликуем после перерыва, и вы с любым из них должны уметь это делать. Тогда вы чела новой эпохи. То же самое в пятой расе мы делали на лучах. Я занимался дхараной по качествам второго луча. Я настолько вошел в синтез этих качеств по книге Элисы Бейли «Трактат о семи лучах», что я слился с владыкой Кутхуми в пятой расе настолько, что физически ощущал его выражение собой. Вторым лучом до синтеза. После этого, естественно, я сдавал экзамен на контакт с аватаром синтеза. Владея проникающей концентрацией, спасибо точно, я победил в этом конкурсе. А так на моем месте мог стать другой человек, который вам бы вел синтез и передавал. Ну, не обязательно на этом синтезе, а в целом. Как фиксатор синтеза. Так просто все. Поэтому это крайне важная вещь. Ничем другим, даже на Востоке, этими словами дхарану не объясняют. Просто говорят, концентрируйся, и к тебе придет. То есть это способность концентрированного слияния, которую ты должен воспитать в себе. Воспитать – это повторять. Воспитать, восполнить питание. Значит, повторение, мать учения, повторять концентрацию, сливаться, повторять концентрацию, сливаться, повторять, и у тебя вырастет дхарана, и когда ты почувствуешь, что владыка и ты едины, ты дхарану освоил. Тот владыка, который ведет тебя. Сегодня мы определимся, кто это с вами делает. Следующая ступень, седьмая ступень раджа-йоги называется дхьяна. Дхьяна – это посложнее, это процесс течения мысли. Когда вы слышали такую фразу «умей поймать пространство между двумя мыслями и войти в дхьяну», а через это проникнуть в самадхи, самадхи – это восьмая ступень, это седьмая, это шестая, раджа-йоги. Но мы самадхи сейчас отсекаем, потому что это, я бы сказал, старый опыт. Мы уже достигли на синтезе коллективного самадхи, на одном из синтезов была такая одна готовая группа, относительно готовая. Нам удалось в это войти. Поэтому самадхи как огонь Будди. Вы сами будете ходить. Давайте так, у нас шестой синтез, это будет хождение по присутствию Будди. Если в пятый раз это запрещалось делать, надо было войти в самадхи, чтобы попасть в огонь самадхи и на шестой план, на четвертый план, тогда он был Будди четвертым планом, то сейчас на каждом синтезе мы в огне и сами свободно ходим огнем по присутствию. Вот самадхи – это умение входить в огонь одного плана, буддического. И огонь четвертого плана назывался самадхи. Название осталось. А умение входить в огонь мы каждым синтезом с вами воспитываем. То есть фактически учимся самадхи не одного плана, а проходя синтезы, мы учимся самадхи 16 присутствий. Ну, 16 планов. Один план, одно присутствие, это причина. Вообразили? Вот вы сейчас проникаетесь огнем четвертого присутствия. Фактически самадхи, который выходил на четвертый план, сейчас выводит, на четвертом плане это было Будди, сейчас это называется ментальное присутствие. Поэтому мы раджа-йоги говорим. Вершина раджа-йоги самадхи – это войти в огонь четвертого присутствия. А вы как в этом огне? Стяжав чашу, заполненную огнем Отца, вы фактически вошли в огонь самадхи. Единственная проблема самадхи – проживает огонь, а вы должны уметь проживать огонь. Но чтобы проживать огонь, вы должны пройти пратьяхару, дхарану и войти в дхьяну. Что такое дхьяна? Ладно, вернемся. Что такое дхьяна? Дхьяна, в отличие от концентрации, это течение мысли. Когда ты допускаешь, что мысли бегут и текут сами по себе, ты можешь их наблюдать. Наблюдать мысли ты сможешь, когда овладеешь дхараной. То есть, если ты концентрированно слился с владыкой или отцом, ты настолько стал самодостаточен, что мысли начинают бечь или бежать рядом с тобой. Тогда ты входишь в движение мысли, которые бегут рядом с тобой, и умеешь отправлять эти мысли на обработку в сфере ментальной. Пятый раз таких требований не было. Ты должен был изучить мысль, довести ее до логического конца. То есть, хватаешь любую мысль, ну, допустим, я ехал на велосипеде. И осмысляешь, как ты ехал на велосипеде, что за велосипед, как ты можешь это делать, как ты не можешь это делать. То есть, ищешь все виды мысли о фразе «я ехал на велосипеде». Когда ни одна мысль, ни одна ассоциация, ни одна мыслеформа больше не появляется в твоей голове на фразу «я ехал на велосипеде», ты вошел в полноту дхьяны и взял мыслеобраз, это восьмая сфера мысли, мысли «я ехал на велосипеде». Женщина, вам, кто на велосипедах не умеет кататься, я так практиковался, я на велосипеде ехал и практиковался. Вам, я варил борщ, варю борщ. Все о борще, все о варке, все о приготовлении. И когда больше ни одна мысль не проникает в вас на эту тему, и все, что можно, вы обдумали на эту тему, и не думайте, что это плохо. Я так научился той логике, которую вы видите во мне. У вас включается процесс формальной логики, аппарат логики складывается. И потом вы варите борщ хоть с закрытыми глазами. Потому что продумав ментально это настолько, что ваше тело прониклось этим мыслеобразом и автоматически может исполнить то же самое. Вот это называется дхьяна. Это один из этапов. А второй этап, когда вы берете мысль, начинаете ее вот так осмыслять. И осмысляете с точки зрения третьей сферы формального мышления или четвертой сферы логического мышления. То есть берете сферы ментального тела. Это мы изучим и стяжаем после перерыва. Сейчас мы тянем. И мысль отправляете в сферу и начинаете думать с точки зрения логики. Я ехал на велосипеде. Логика поездки на велосипеде. Формальное понимание поездки на велосипеде. Тотемное развлечение поездки на велосипеде. Мифологическая цельность езды велосипеда. Это я сказал первые четыре сферы мысли. И вы различаете мысль каждым аппаратом этой сферы. И когда ваша мысль выросла мифологически, тотемно, формально и логически, она прониклась четырьмя сферами мысли, вошла в дхьяну четырехсферной логической мысли. Я ехал на велосипеде. Могу продолжить. Эта мысль входит в пятую сферу ассоциативного синтеза, в шестую сферу образного внимания, в седьмую сферу мысли формы, в восьмую мысли образа, и растет в синтезе ваших сфер мысли. То есть любую мысль можно сложить синтезом восьми сфер мысли. Если вам удастся это сделать, любую мысль, у вас будет развитый ментал. Потом вы будете щелкать все виды некорректной ментальности вокруг вас и видеть, что другие люди вам не только говорят, а несут и в документах, и в каких-то иных материалах. Если вы дошли до восьмой сферы, вот здесь, вот как сейчас, у вас начинает разгораться огонь на одну фразу. И тогда вы силу мысли, силу дхьяны, умение мыслить, складывать мысль на любую фразу, переводите в состояние ментального огня, той чаши огня, о которой я говорил. И ваша мысль восьмерично записывается в чашу, как глубокий опыт ментальности каждого из вас. Вот это называется дхьяна. Я назову еще раз сферу мысли после перерыва, и мы вернемся к этой практике. Я покажу по восьми сферам мысли, как может хинить на любую фразу. Ну, попробуем. Почему будем? Сейчас практика, а потом перерыв. Не-не-не, перерыв без практики не бывает, даже не надеюсь. Две практики до перерыва, две практики после. 3 часа работы – это стандарт. Мы в 4 значимся. Все?